70 неправительственных организаций мира обратились к генеральному секретарю ООН, США, Европейскому Союзу с призывом исключить Ливию из состава Совета ООН по правам человека и срочно принять меры в рамках Совета Безопасности ООН с тем, чтобы заставить режим Муаммара Каддафи прекратить массовое истребление мирного населения. В письме правозащитников говорится, что призыв министра иностранных дел ЕС баронессы Эштон к ливийским силам проявлять сдержанность – абсолютно недостаточная мера. О том, какие меры давления предлагают принять правозащитные организации, чтобы остановить кровопролитие, в котором, по неофициальным данным, уже погибли до 500 человек, мы беседуем с исполнительным директором организации UN Watch Хиллером Нойером. Чего надеются достичь правозащитной организации в Совете ООН по правам человека? И что показывает предыдущий опыт в таких случаях?
Опыт в прошлом был крайне негативным и удручающим. Опыт показывает, что самые злостные нарушители прав человека и самые жестокие диктаторы получали полную свободу действий. Совет ООН по правам человека закрывал глаза на массовые убийства и в Китае, и в Иране, и в Ливии. Так что у нас нет уверенности, что что-то будет сделано на этот раз. Но надо пытаться. В реальности нужны ведь голоса всего 16 стран для того, чтобы созвать специальную сессию Совета. США, Франция, Великобритания, Германия, еще несколько союзников, и уже будет 16. Для этого даже не нужно согласия Китая, России и той же Ливии, которая по-прежнему, как это ни шокирующе звучит, остается членом Совета ООН по правам человека. Это могут сделать демократические страны. Именно поэтому мы разослали письмо с призывом созвать чрезвычайную сессию представителям США и Венгрии, которые сейчас председательствуют в Европейском Союзе, а также министру иностранных дел ЕС баронессе Эштон. Ведь Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке решил собрать специальное заседание, может быть, и Совет в Женеве что-то сделает. Остается только молиться.
В лучшем случае, что может сделать Совет ООН по правам человека, кроме как исключить Ливию из членов Совета или временно заморозить ее членство? Какие еще способы давления существуют?
У Совета ООН по правам человека нет меча. Он не может направить войска, у него нет права кошелька, он не может наложить экономические санкции, как это может сделать Совет Безопасности ООН. Единственное, что может сделать Совет ООН по правам человека, это оказать моральное давление и пристыдить. Но это не так уж немаловажно. Не забывайте, что ливийский режим отключил интернет, закрыл въезд для иностранных журналистов в страну, заблокировал телефонную связь. И на все это есть вполне определенная причина. Причина, которая состоит в том, что режим не хочет, чтобы мир знал, что происходит внутри страны. Он не хочет испытывать давление со стороны международного сообщества. А это значит, что международное давление – важный механизм, который можно и нужно использовать. Совет ООН по правам человека – это очень важный международный орган. И если люди прочитают, что этот совет созвал чрезвычайную сессию из-за ситуации в Ливии, что он принял жесткую резолюцию, осуждающую массовые убийства, расстрелы, уничтожение людей, которые можно отнести к преступлениям против человечности, и которые происходят в масштабах, какие не видела ни одна страна Ближнего Востока в ходе этой волны революции, то это будет уже большой шаг вперед. Ведь на самом деле совершаемое ливийским режимом беспрецедентно в регионе, где мы видели уже несколько попыток жестко расправиться с демонстрантами. Обстрел протестующих с вертолетов – это беспрецедентно. И нужен беспрецедентный международный ответ, как и международное расследование. Исключение Ливии из Совета ООН по правам человека – это хороший сиюминутный шаг, который может сделать Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Мы бы хотели, чтобы Совет по правам человека хотя бы запросил Генеральную Ассамблею о таком решении. Вообще, само избрание Ливии в этот международный орган в прошлом мае уже пятно на репутации Совета. Мы живем в интересное время. Заместитель посла Ливии в ООН потребовал, чтобы международное сообщество осудило его страну. То есть он на нашей стороне. Заместитель посла назвал происходящее геноцидом. Вопрос теперь только, а где же демократические страны? Где Арабская Лига? Где Арабский мир? Где Организация Исламская конференция, где Африканский союз, что они делают для своих братьев и сестер, которых день ото дня убивают в Ливии?
В вашем послании международным дипломатам вы пишете о том, что ливийский режим намеренно совершил это преступление и что этим делом должен заниматься Международный уголовный суд. Вы юрист. В чем вы видите умысел? И как вы оцениваете шансы, что это дело когда-нибудь попадет на рассмотрение суда в Гааге?
Умысел, конечно, должен быть доказан судом. Но, по моему мнению, как показывают свидетельства, это не спорадическая реакция отдельных вышедших из-под контроля правительственных военных. Наоборот, как яствует из всех сообщений с места событий, хотя там, конечно, нет международной прессы, это спланированные, преднамеренные, массовые убийства гражданского населения правительственными войсками и африканскими наемниками, работающими на режим Каддафи. Людей расстреливают в головы и в грудь. И речь не о единицах погибших, а о сотнях. Все указывает на то, что это умышленная кампания. В дополнение к этому, и мы указываем этот факт в послании, у нас есть запись телевизионного обращения сына Каддафи, Саифа Аль-Ислама. Это угроза с экрана телевидения. Он говорит о том, что в стране потекут реки крови, что за протестами последует наказание. Правительственные газеты страны также написали сообщение, что протестующим будет дан громовой и жестокий ответ. Режим не стесняется. Он открыто угрожает насилием. Так что идет широкая кампания, в которой используется боевое оружие, даже авиация. Вы знаете, что два военных самолета Ливии приземлились в понедельник на Мальте, потому что пилоты отказались выполнять приказ стрелять по собственному народу в Триполи. Римский статут Международного уголовного суда квалифицирует подобные действия как преступление против человечности. Если бы Ливия была участницей Римского статута суда, то представить это дело на рассмотрение в Гааге было бы несложно. Но Ливия не участница этого документа. Остается второй вариант – Совет Безопасности ООН, у которого есть полномочия передать это дело в Международный уголовный суд в Гааге. И именно к этому призвал заместитель ливийского посла в Нью-Йорке. Мы надеемся, что Совет Безопасности использует эти полномочия и передаст дело в суд с тем, чтобы Муаммар Каддафи и его соратники понесли наказание за военные преступления и преступления против человечности.
Мы беседовали с исполнительным директором неправительственной организации UN Watch в Женеве Хиллером Нойером. Международные правозащитные организации напоминают Совету Безопасности, что в соответствии со статьями 6 и 7 Устава ООН, государства-члены организации обязаны предпринять коллективные меры, чтобы защитить население Ливии. Ливия и Бахрейн пока действительно исключительные примеры. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на пресс-конференции в Кувейте во вторник заявил, что происходящее на Ближнем Востоке изменение истории не результат насилия, но результат того, что люди пытаются обрести права и в подавляющем большинстве случаев делают это мирно и мужественно. Своего рода отцом так называемой теории ненасильственных революций является бывший исследователь Гарвардского университета Джин Шарп. Его даже называют Карлом фон Клаузевицем теории ведения боя ненасильственными методами. Написанная им в 1993 году книга «От диктатуры к демократии. Концептуальные рамки освобождения» стала учебным пособием для сопротивления в столь разных странах, как, например, Сербия в 2000 году, когда пал режим президента Милошевича, и Египет в 2011, когда был свергнут президент Мубарак. В предисловии книги Джин Шарп пишет: «Один из главных вопросов, который волновал меня на протяжении многих лет, как народ, люди могут предотвратить появление или ликвидировать диктатуру. Этот мой интерес частично происходит от убеждения, что человеческая личность не должна подавляться и уничтожаться подобными режимами. Это убеждение подкреплялось публикациями о важности соблюдения прав и свобод человека, о природе диктатуры, от Аристотеля до аналитиков тоталитаризма, и об истории диктатур, в особенности нацистского и сталинского режимов». А название первой главы – «Реалистичная оценка диктатуры». Как Джин Шарп оценивает ход проведения и итоги революции в Египте, собственно, действия египтян?
Они действовали мужественно, они проявили мужество уже на раннем этапе борьбы. CNN и другие средства информации уже тогда заметили, что люди потеряли страх. Это освобождение от оков страха всегда подчеркивал в своем учении Ганди, применительно к борьбе в Индии. Если люди потеряли страх, то значит у диктатуры большие проблемы. Что же касается египтян, то они смогли замечательным образом, не идеально, но все равно замечательно, сохранить дисциплину, даже когда столкнулись с силовыми силовым ответом режима. Да, были люди, которые хотели перейти к силе, но большинство повторяли: «Мирный протест, мирный протест, мирный». И это в ходе демонстрации, которая собрала больше миллиона человек. Замечательное достижение и ключ к успеху.
Джин Шарп также полагает, что именно такие ненасильственные протесты закладывают основу будущих демократических институтов общества. Но если сравнивать некоторые режимы на Ближнем Востоке с режимами, существовавшими до революции в Сербии, Грузии или на Украине, то нельзя не отметить, что ближневосточные диктатуры намного более репрессивны и готовы подавить протест любой ценой, включая цену человеческой жизни.
Те революции тоже не всегда легко давались. Я бы не стал столь быстро списывать их со счетов. Мне кажется, самое важное, что это распространяется, что это может быть инструментом борьбы, если включить ум и планирование, если изучить то, что собираешься делать. Спонтанные движения иногда развиваются и могут стать весьма мощными. В Тунисе, например, восстание было в основном спонтанным. Его вызвал один акт неповиновения в одном небольшом городке далеко от столицы. Если движение получает распространение по стране, то это очень хорошо, но не надо думать, особенно когда сталкиваешься с трудностями, что можно победить правительственную армию и полицию. Надо сохранять дисциплину, не насилие.
С Джином Шарпом беседовала моя коллега Кортни Брукс, а я же приглашаю вас на авторскую страницу программы «Время и мир» на сайте свободанews.ru. Вы можете принять участие в вопросе «Радио Свобода» и высказать свое мнение и видение того, что происходит на Ближнем Востоке и в Северной Африке.